Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья-зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, с вами радиожурнал «Друзья-зебры» на радиостанции «Говорит Москва», его ведущий Владимир Мамонтов. И мы начинаем с новостей.
Белорусские новины. Китай отказался списать Беларуси долг за создание спутника. В январе 2016 года с космодрома в Китае был запущен белорусский спутник «Белинтерсат-1». Это позволило заявить, что Беларусь стала космической державой. Реализация проекта потянула почти на 300 миллионов долларов. Правда, в марте 2019 года правительство Беларуси предложило своим китайским партнерам списать долг в 230 миллионов долларов, так как проект оказался неокупаемым. Но это предложение не нашло поддержки с китайской стороны.
Ну вот такие вот они оказались, китайские товарищи. Мы попросим это прокомментировать нашего самого главного эксперта в политике, в экономике и вообще по всем делам, декана философского факультета БГУ, заместителя председателя правления Белорусского союза журналистов Вадима Францевича Гигина. Вадим Францевич, что скажете про спутник? Давайте со спутника начнем.
В этом нет ничего удивительного. Китайская Народная Республика во всех регионах проводит достаточно прагматичную политику. Мне неоднократно приходилось встречаться с разного рода китайскими официальными лицами, и у них всегда был посыл такой: дружба дружбой, ничего личного, ничего лишнего. То есть, несмотря на то, что они выводят партнерство, союзничество, допустим, с Беларуси, называют ее железным, всепогодным, как всегда очень метафорично по-китайски, тем не менее, они всегда преследуют очень конкретный прагматичный интерес. И, кстати говоря, вот им нужно дать должное, что в отличие от тех же европейцев или американцев, они никогда не скрывают этого. Они говорят: ребят, никакой идеологии. Мы не требуем от вас, чтобы вы придерживались там маоистской идеологии. Мы не требуем от вас, чтобы вы размещали у вас китайские военные базы. Вот у нас деньги от сих до сих, да. Вы создаете нам площадку, железная, всепогодная, молодцы, вперед. Но там, где китайские интересы важнее, они будут соблюдать свои интересы. Ну, скажем, там Беларусь, например, неоднократно пыталась какую-то там свою технику сельскохозяйственную Китаю предложить и другую продукцию. Китайцы говорили: мы это делаем сами. Поэтому здесь на них не надо ни обижаться, ни как-то, наоборот, возлагать большие надежды. Китайцы — это китайцы. Они действуют достаточно прагматично. Вот есть манера большого Запада, это еще с крестовых походов пошло, когда мы идем освобождать гроб Господень, а на самом деле, оказывается, земли захватывать и по дороге христианский Константинополь разорить не так уж оно и плохо. И так до сих пор. Мы за демократию, потом глянули, оказывается, там базы откуда-то военные возникли. У китайцев свое, а у русских все-таки всегда была душа нараспашку. Ну и поговорка: дружба дружбы, а табачок врозь. Хотя нет, это в отношении Беларуси забудь, это поговорка, она плохая.
Это забудем, да. Давайте вообще забудем. Нет, мы ее так будем держать, на как бронепоезд на запасном пути, но руководствоваться будем. Мне очень нравится высказанный вами тезис о душе нараспашку. Абсолютно, абсолютно мне это нравится. Вадим Францевич, как всегда, к вам за конкретным комментарием. Ну, Тихановская, значит, нам сказала следующее, как мы слышали, что все, и ультиматум истек. Сейчас Беларусь, заводы встали, поля, значит, остались непосеяны, картошка недоубрана и так далее, и понеслась. Что творится на самом деле?
Пока еще выводы рано говорить. Не, ну, действительно, это же естественно. И мы, собственно говоря, с вами об этом, по-моему, уже раньше говорили, что вот этот вот революционный запал, он идет где-то там 2 месяца. Ну, вот чуть больше, 2-2,5, потом наступает некий спад, такая точка, и она, ее надо либо подогревать чем-то, либо она пойдет на спад. Ну, вот классика жанра, там, когда большевики 4 июля попытались вывести массы на улицы, вот, на тот период. Ну, это было ожидаемо, кто-то говорил, что ультиматум будет, там, может быть, в начале ноября, там, как-то высчитали, что срок старт президента Лукашенко истекает к 6 ноября. Вот. Ну, вот они были раньше. Я думаю, что вот эта вот поспешность была связана с походом Александра Лукашенко в СИЗО. Шаг был неожиданный, не знали, как на нее реагировать, что за этим стоит. И экстренно в Вильнюсе прошло совещание вот иммиграции белорусской и там политической. Вот они, по-моему, после этого принято такое решение. Хотя, наверное, оно, его собирались чуть позже, возможно, предъявлять. Ну, да, студенты так достаточно активно волнуются. Ну, молодые, запал такой есть, максимализм юношеский. По рабочим идут противоречивые сообщения, но с большего, как я понимаю, основная масса рабочих работает. И вот по данным, которые приводятся, ни на одном предприятии производственный процесс не остановлен. Поэтому что будут предпринимать дальше? И, кстати, к этому ультиматуму ведь и лояльные или совсем оппозиционно настроенные политики и политологи относятся очень критически. Посмотрите, что заявил патриарх белорусского национализма Зенон Поздняк. Он, в общем-то, не поддержал. Да и многие другие говорят. Ну, очевидно, что вот такого массового, всеобщего вот этого выхода его не будет. Ну и что дальше тогда делать? Возникает вполне очевидный вопрос. Ну и здесь любопытная игра геополитическая развернулась. Видите, накануне был визит Нарышкина, звонок Помпео.
Да, вот это что? Ну, давайте, и... давайте про это попробуем. Мы там, конечно, ухо не прикладывали к земле и к трубе, но тем не менее, давайте с Нарышкина начнем. Я прочитал комментарий одного из наших друзей, сябров, который написал, что, скорее всего, предупреждает Нарышкин о том, что будут провокации какие-то, связанные с... Возможно, у него есть какие-то конкретные данные о провокациях, которые уже выведут конфликт на кровавый уровень, так скажем, на серьезный кровавый уровень.
Ну, этого, да, к сожалению, этого все ждут, эксперты об этом говорят, и говорит об этом власть радикализации, собственно говоря, не скрывает это некоторые представители оппозиции, что если вы не сдадитесь, обращаясь к власти, то вот мы начнем. Вот, и... в общем-то, митинг в воскресенье, который протекал достаточно спокойно, в финале у кого-то это спокойствие не устроило, произошли столкновения возле центрального РОВД, там с камнями, со всем остальным, и в ответ действия силовиков все с светошумовыми гранатами. Поэтому, как бы, ну, понимаете, для Западной Европы, может, это обычное дело, для Беларуси это непривычно.
Ну да, это непривычно, да.
Но тут важный момент какой. Что-то, знаете, вот я чувствую, что-то здесь не то. Или как у Ильфа Петрова говорили, о, это, значит, там голова, а это две головы.
Бриан – это голова, да?
Ладно. Так. Да, значит, там Бриана Келлога, да, по-моему, был факт.
Да.
Значит, Нарышкина голова, но тут же у нас две головы, Помпео. Смотрите, какая динамика. Заявляется большой митинг в поддержку Александра Лукашенко, визит Нарышкина, митинг отменяется. Возможно, было какое-то сообщение о каких-то провокациях. Но я думаю, не только об этом речь шла. Сообщение можно было передать и без личного присутствия. Очевидно, что это затрагивались вопросы более глобальные. Не только мемориальные доски приехал руководитель службы внешней разведки,
конечно,
открывать.
Да, конечно, так не бывает.
Буквально,
да.
Следом последовал звонок госсекретаря Помпео Майка, что важно, это тот человек, который в феврале посещал Минск и лично встречался с Александром Лукашенко. И что интересно, ведь если верить той же Меркель, тому же Макрону, Боррелю, они пытались дозвониться до Минска, но тогда трубку не снимали. Здесь Александр Лукашенко трубку снял, и разговор длился около получаса. Разные данные трактовки. Американцы официально заявили, что они добивались освобождения, но он и так освобожден, но я так понимаю, и чтобы отпустили в США политтехнолога Шклярова. Но мне кажется, ну, вряд ли госсекретарь будет звонить. Это можно было передать просто такое требование, даже ультимативно его выставить. Здесь велись какие-то другие разговоры. Какие? Официальный Минск заявляет о том, что обсуждали избирательную кампанию и в Америке, и президент Лукашенко рассказал о национальном диалоге. Но что это было до конца, и какие вещи от нас пока скрыты, это тоже интересно. Ну и важно, американцы ведь выборы в Беларуси не признали, но при этом Помпео звонил Александру Лукашенко.
Но это мы, значит, тоже с вами затрагивали этот вопрос. Помните, мы с вами обсуждали, когда в предварительном порядке, что будет, да? Сказали, интересный вопрос. Вот они не признали выборы. А диалог-то с кем они будут вести?
Ну, уже ЕС вроде бы и на Лукашенко распространил эти санкции. Понятно, что здесь важна стратегия в этой ситуации. Запад, с одной стороны, безусловно, он хочет не просто изолировать, он хочет не свергнуть Александра Лукашенко, демонтировать полностью политический режим. Ведь все эти иллюстрационные дела и прочее, они сделали выводы. Посмотрите, когда были бархатные эти все революции 89-го 91-го года в Восточной Европе. Тогда же буквально 4-5 лет бывшие коммунисты ровненько все вернулись к власти под видом там социалистов, да, и прочее. Ну, вот. Но тогда не было сильной России. Они все равно, вернувшись, те же социалисты из своей страны в НАТО привели в итоге. Но здесь такого сценария чудо не хотят допустить.
Да,
и
да.
Добивают свержения Александра Лукашенко, демонтажа всей политической системы. Это очень важный посыл. Но вот это вот такое давление подталкивает Беларусь к большему сближению с Россией. Об этом, кстати, Александр Лукашенко тоже Помпео сказал в телефонном разговоре. И Запад этого не хочет. Он понимает, что если давление такое продолжаться, а власть стоит белорусская, то будут подписаны какие-то документы или будут достигнуты договоренности, которые зафиксируют или углубление интеграции, или усиление военно-политического сотрудничества. И они этого допустить не хотят, поэтому сохраняют открытые, если, ну, дверь-то они уже закрыли, небольшую калитку, через которую можно как-то с белорусской властью переговаривать. Но Александр Лукашенко, Янукович, не Милошевич, и тем более он не пойдет, я думаю, на какие-то такие сепаратные, или как их назвать, уступки, поскольку совершенно очевидно, что здесь полумер не будет. Здесь всем надо либо все, либо ничего. Вот такие сейчас высокие ставки в Беларуси.
Дело вот в чем еще. Смотрите, вот мы тут с вами пытаемся понять, о чем там большие люди друг с другом по секретным телефонам разговаривают. А в это время оппозиционеры белорусские все чаще и чаще проговариваются. Мы не будем называть источник, просто чтобы не популяризировать. Это средство массовой информации, назовем его так. Но, тем не менее, я прочитал с большим интересом о том, что вообще-то впереди у Беларуси такая история о развале и разделении ее на тех, кто будет продолжать есть оливье под Новый год, и те, которые перестанут есть оливье под Новый год, а отправятся есть что-то другое, значит, в кружевных трусиках опять возникает эта неизбывная ассоциация, ничего не могу поделать с собой, значит, они отправятся на Запад. Вот такое вот разделение и так далее. Вот таким образом, проговариваясь так, высказывая ненависть к СССР, к нашему общему прошлому и так далее, люди, может быть, не говорят то, что говорят большие политики по тайным телефонам, да? Это как в случае с этой знаменитой историей, когда белорусская сторона нам предоставила разговоры о провокациях, которые подслушали в Германии спецслужбы Беларуси, да? Ну, там посмеялись, ну, какие-то имена там, что-то, кто-то. Да наверняка это все какая-то...
Ник Майк,
да, вся эта история. Слушайте, ну, Ник Майк-то Ник Майк, но это как вот в случаях с этими текстами, с программой, которая утекла у оппозиции, которую потом замели под ковер, вот с этим вот текстиком, который про оливье и так далее. Вот, даже если допустить, что, в общем, Ник Майк – это какая-то такая, ну, не самая достоверная стенограмма, да, этого разговора, или там говорили не те вовсе люди, которые уж так прямо к этому причастны, ну, разные бывают там все, но по существу-то, что Ник Майк, что история про оливье, что вот это, она же правдивая по сути, это же проговор по глубинному наполнению, по существу дела. Вот в чем штука – разорвать, оторвать. Значит, дискредитировать все подряд, и оливье, и президента, и чего, и весь этот СССР, и 70 лет, и Великую Отечественную войну, и все, чем мы, для нас является определенной опорой важной, и что для нас неразделимо, и что мы не хотели бы потерять. Вот это выбросьте. Мы же знаем, что дальше. Выбросьте все. Выбросьте себя, выбросьте самоидентификацию.
Знаете, да, я согласен, но, во-первых, ведь одна из стратегий вот протеста, что они не за Запад, не за Россию, действительно, там до поры до времени не было.
До поры до времени.
Ну, достаточно, ну, это для того, чтобы как бы не разделять, создать некий такой консенсус определенный. Но на самом деле достаточно посмотреть те люди, ну, вот есть Светлана Тихановская, кто в ее команде, какие СМИ поддерживают. Ну, тот же Франек Вечерка, который отвечает за международную повестку. Но он абсолютный националист, западник такой.
Националист-западник, да.
Да, абсолютно, в этом нет никаких сомнений. У него семья вся такая. Венцук Вечерка, кстати, сын одного из помощников Машера, вот эта золотая молодежь, он вместе с тем один из основателей Белорусского народного фронта и одно время руководил партией Белорусского народного фронта. И целый ряд других. Посмотрите, те СМИ, которые наиболее яростно поддерживают вот эту команду. Они абсолютно антироссийские, они абсолютно, как бы, там полная критика. Советский Союз, иначе как совок, там не упоминается.
Да, да, да.
Никакого общего прошлого. И Машерова критикуют, она только вспоминают только для того, чтобы как-то потроллить действующего президента, не более того. Поэтому здесь никаких иллюзий не должно быть ни у кого.
Понятно.
Это одно дело, есть, конечно, протестное настроение, есть, конечно, люди, которые эта власть не нравится, люди, которым надоел этот президент. И это нормально, это понятно, собственно, это понятно. В этом, но с другой стороны, так же, как это было на Украине, есть политические силы, есть радикалы, есть и политические силы, которые...
Ангажированные, мотивированные, которые понимают, зачем это делают, в своих целях каких-то.
Да. Совершенно, которые этим пользуются в своих целях, и эти цели уж точно не направлены на укрепление Союза России и Беларуси, а совершенно для другого. Все знают эту вековечную геополитическую идею со времен еще Маккиндера, а может быть и более ранних, выстроить этот Балто-Черноморский санитарный коридор, который бы отделил Россию от Европы, лишить вот этих коммуникаций на Запад, разрушить вот этот концепт единства восточных славян, русских, белорусов, украинцев, сказать, да нет, вообще все разные народы, и то, что вы думаете, что у вас похожие языки, это все не так, а общесоветское прошлое, вы его выбросите, это не
это ужасно, это ужасно, это гиря, это да, гиря и позор,
война,
позор, позор и гиря,
и
да.
Далее.
Да, да, да. Вы знаете,
все
я
мы
не...
Это знаем.
Да, вот это хорошо вы сказали, все мы это знаем, да, хорошо бы еще бы этим воспользоваться. Вы знаете, я посмотрел на старые ролики Тихановского, их, это опять же здесь где-то в социальной сети, все, кто-то очень толковый, взял и собрал их все в один. Так какой портрет-то составляется? Слушайте, ну вот только такого не хватало Белоруссии во главе. Если бы вот сейчас натурально Тихановский был бы со своими взглядами, со своим матюгальником, с которым он там бегает и людей давит, какой там Навальный, который бараны за мной? Слушайте, да это в Кубе бараны за мной. Понимаете, в чем дело? Это же жуткая, конечно, ну, фигура-то, знаете, я так пересмотрел.
Всегда, да.
Или это сейчас уже так кажется?
Я думаю, что женщины не случайно появились, мне кажется, такой... Некий план «Б» или план «А» он был изначально, и не зря вот три женщины выдвинулись вперед в этой ситуации. Да, тут где-то и власть помогла своими действиями, но, возможно, и эти действия были заранее просчитаны, понимая политическую психологию действующего президента, его окружения, где-то какие-то... И, в общем-то, можно было это рассчитать.
Ну да, она не противник, и... она не противник, давайте, ладно, бог с ней. Она оказалась...
Да, да, да.
Она просто представитель, вот. Она просто проводник. Даже не полупроводник, а просто проводник натуральный, да, на идеях этих.
И поэтому, безусловно, есть радикалы. Ну, понимаете, вот они сделали. Ну, а кто проспал это все? Та же власть это и проспала, потому что нужно с обществом работать, нужно работать с различными политическими партиями, нужно работать с различными общественными объединениями. И здесь, вот, да. назначая, значит, руководителей регионов, президент Лукашенко сказал, что ну вот мы хозяйственники, ну вот нам придется тут идеологией заниматься. Так и, безусловно, этим надо заниматься, потому что, да, Беларусь славится своим хозяйственным порядком, но этого мало. Угу. Этого мало. Есть все-таки политическое измерение, есть политическая сфера. И то, что если... Мне кажется, что сейчас вот к власти, тем, кто там находится, приходит постепенно это понимание того, что, ну, даже если партии пользуются низким, у них низкий рейтинг дает, он везде низкий, понимаете? Угу. Ну, везде низкий. Но это не значит, что с ними не надо работать. Надо, и надо поддерживать диалог, и надо встречаться, и депутаты должны быть более активные.
Тогда, может быть, не придется, сейчас... простите, не придется, может, тогда в тюрьму ходить к ним, к этим товарищам.
Ну, абсолютно, что, понимаете, ну, есть политическая сфера. Она требует качественного современного управления. Нужно понять, что политика – это такое же направление, часть нашей жизни, как экономика, как и военное искусство, не знаю. У них есть свои законы. Но вот если ты будешь шлепать эти деньги на станке, у тебя будет девальвация и будет инфляция. Угу. Если ты будешь жестко цены регулировать, ну, возможно, каких-то товаров на рынке не будет, будет возникать черный рынок. И так далее. У экономики есть свои законы. Такие же законы есть свои и у политики. И если мы не управляем своей политической сферы должным образом, то тогда ей будет пытаться управлять кто-то другой. Ну вот это мы и наблюдаем. И, конечно, если определенные процессы запущены, а звоночки-то прозвучали 2-3 года назад, их кто-то услышал, эти звоночки. Да, да, безусловно, да, есть серьезное внешнее воздействие, безусловно. Но любое внешнее воздействие без внутренних причин будет неэффективным. Так же, как и любой внутренний конфликт, если он постоянно не подпитывается извне, рано или поздно будет решен за счет собственных сил государства, общества. Это взаимозависимые процессы. Просто это нужно понимать.
Вадим Иванович, прекрасный комментарий. Я абсолютно согласен с каждым словом. Вы философ, это понятно. Это я всегда знал, что вы философ. И вы сумеете это все, вы сумеете это все нам прекрасно объяснить. Ну, а теперь давайте немножко самоотчета такого, уж простите нас, пожалуйста. Дело в том, что «Друзья Сибры» – это, ну, не только сайт, там, движение, сообщество и радиожурнал, а это еще и некоторые такие школы журналистики в том числе, и телевизионные, и обычные. И они, несмотря на ковидную эпоху, они все равно работают. И вот сейчас нам про одну такую школу и как у них там успехи в онлайновую ковидную пору расскажет Сергей Смирнов. Это продюсер нашего дружественного и могущественного канала «Россия-24». И он вместе с нами, с друзьями, сибрами, работает над тем, чтобы совершенствовались журналисты молодые в своей профессии и в России, и в Беларуси.
Ковид, конечно, немножко спутал нам наши карты. Работали действительно очно, вышли на режим, когда мы приезжаем в Беларусь, когда Беларусь приезжает к нам в Россию, в Москву, в российские регионы. Их было очень много у нас, они были разные. Это была Уфа, это был Великий Новгород. В планах, но вот действительно, немножко спутались карты, поэтому мы призвали на помощь все возможные новые технологии, которые позволили нам, позволяют нам взять связь, в первую очередь профессиональную, ну и во-вторых, как бы человеческую. Работаем мы с уже периодичностью, раз в две недели. Мы собираем большую конференцию. Угу. География очень большая, по сути дела, это вся Беларусь. Что мы, собственно говоря, делаем? Встречу, как бы мы готовим определенную подборку сюжетов телевизионных, которые прошли как на «России-24», так и в многочисленных сериалах нашей тоже необъятной Родины. Например, вот в последний раз мы выходили, мы делали такой замечательный телемост благодаря видеосвязи и благодаря возможности еще вычислить все как бы часовые пояса. Город Магадан мы подключали одновременно, угу. И город Калининград. Угу. Город Магадан показывал свои материалы, которые они подготовили. У них там, например, медведь по улице ходил, что местные жители очень активно засняли на телефоны. Соответственно, это стало благодатной почвой для того, чтобы подготовить интересный материал, взять потом комментарии у очевидцев. Комментарии были тоже очень достаточно яркие, интересные. Вот. У них недавно горел лес на Колыме, куда можно было тоже только вертолетом долететь, и наши корреспонденты с этим как бы очень хорошо справлялись и делали, в том числе и на федеральный эфир «России-24». Вот. И, соответственно, в этот же момент мы получили определенный сигнал из Калининграда, получили оттуда интересный сюжет о том, как проживает там белорусская, ну, даже диаспора нельзя назвать, потому что Калининград в этом смысле регион особый, там, по данным, по-моему, последней переписи, чуть ли не у каждого третьего есть родственники в Республике Беларусь, родственники. Потому что в Красноярске этот новый край Российской Федерации заселялся после Великой Отечественной войны как раз представителями
РСФСР. Переселенцами Беларуси и России.
Да. Поэтому потомков там очень много. И, соответственно, у нас был материал о том, что на сегодняшний день связывает Калининградскую область и Республику Беларусь. То есть там были, понятно, и драники, там были, понятно, и какие-то народные песни, напевы, но была и экономика. Были совместные российско-белорусские экипажи, которые ходят в море и ловят рыбу, рыбу, которую поставляют потом на прилавки минских магазинов и, соответственно, других городов Белоруссии. Соответственно, был транспорт. Троллейбусы все в Калининграде бегают, собранные на белорусских заводах, такие зеленые кузнечики. Вот. Ну и многое-многое-многое другое. Соответственно, также у нас в эфире были авторы этих материалов, которым было очень интересно переговорить с региональными авторами из Республики Беларусь. В общем, происходит вот такое вот большое, многогранное, разноплановое общение. Конечно же, мы стараемся немножко расширять наши собственные горизонты, и горизонты в том числе наших коллег. Естественно, рассуждаем о том, как телевидение сегодня конкурирует с тем же самым телеграммом. Да? То есть, казалось бы, вот эти телеграм-каналы, которые безумно популярны, скажем так, в столичных городах, наделали много шума. Ну вот об этом мы обсуждали с ведущими программы «Вести.нет». Такая у нас есть, ребята подкованные все именно в новых современных технологиях. Вот, ну, вообще, я хочу сказать, кстати, что так, такой вот у нас интересный вот формат этих субботних утр, уже теперь нужно во множественном числе говорить. То есть все подключаются, да, там, а какая погода, а что у вас?
У нас уже темно, это понятно. Ой, ладно, я сам, я тогда сам к вам подключусь, вот вы тогда...
Обязательно вам сделаем тоже ссылочку на наших ближайших
встреч. Да, я послушаю. Про школу телевизионной журналистики рассказал нам ее ведущий, ее организатор, продюсер телеканала «Россия-24» Сергей Смирнов. А мы пока уйдем на новости, а потом радиожурнал «Друзья Сибры», его ведущий Владимир Мамонтов, к вам вернемся.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот мы и вернулись. Радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва», его ведущий Владимир Мамонтов. И сейчас мы по новостям пройдемся, и там уже комментаторы стоят, ждут своей очереди подбежать к микрофону.
Белорусские новины. С 2018 года Республика Беларусь получила более 60 миллионов белорусских рублей от налога на Google. Об этом сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. По его словам, увеличивается как количество компаний-плательщиков этого налога, так и суммы, которые они уплачивают.
А прокомментирует нам эту новость Сергей Геннадьевич Мазайло, директор коммунального унитарного предприятия телерадиовещательный канал «Гродно Плюс».
Ну, это так называемый налог на Google, так мы его назвали. По сути, это налог тех электронных сервисов, которые работают в Беларуси. Это и Google, и Amazon, и Apple, и Booking тот же, да? Это ничего нового. По сути, с 2018 года Беларусь предложила этим компаниям, которые осуществляют услуги и на Беларусь, платить НДС, который есть в Беларуси. Причем НДС по заявительному принципу. То есть, по сути, как-то привлечь эту компанию нельзя, если она платить не будет. Но это не новшество. Например, в той же России у вас действует с 2017 года, а в Евросоюзе с 2015 года. То есть практически Беларусь посмотрела, как в Евросоюзе, в России, и точно такую же систему сделала. Но так. Хочется отметить, что чем крупнее компания, тем она действует более законно. Угу. Тот же Google. Компания в Америке, американская, казалось бы, давай душить санкциями. Нет, мы оказываем услугу в Беларуси, мы заявились, мы зарегистрировались в белорусской налоговой, и ставку НДС у нас в Беларуси 20%, мы платим. Мы по сути, конечно, хотелось бы, чтобы эти суммы были больше, потому что нужно признаться честно, этих электронных, скажем так, услуг в Беларуси гораздо больше. Но более мелкие компании, они, мы видим, пока не регистрируются. Ничего с ними сделать тоже нельзя. То есть ни для кого не секрет, что очень много экономики ушло в электронный формат, в интернет. Заказы сайтов, скачивание музыки платное. По сути, я, например, подписчик, мне нужно купить, вот я хочу композицию музыкальную. Я заплатил, у меня с карточки снялось, деньги ушли, ну, допустим, в Америку. Вопрос, мне услугу оказали в Беларуси, почему они не должны заплатить налоги? Естественно, должны. Такие крупные компании, они сами добровольно зарегистрировались и платят. Они понимают, это их имидж. То есть, по сути, скажут, подождите, а почему Google не платит налоги в Беларусь?
Угу.
Google скажет, а мы работаем в Америке. Нет, то есть вы платите там в Германии, в Польше, в России. То есть в Беларуси не надо платить? Нет, они не пошли по этому принципу. Раз мы здесь работаем, значит, мы платим налоги. Более мелкие компании пойдут ли по этому пути? Наверное, пойдут. То есть во всем мире сводится к тому, что как у нас хорошая фраза есть, налоговые, заплати налоги и спи спокойно.
Да.
То есть, вот по сути, если ты работаешь, то тебе дают право работать на этой территории, то, наверное, нужно работать в рамках законодательства. По закону ты должен заплатить.
Вот во всех делах надо продвигаться с учетом современных технологий, тогда будет успех. В любом деле, если ты отстаешь, ну, казалось бы, ну, ты хочешь так, посмотри на дело, хочешь эдак, какой там носитель, что там, в общем, и так далее. Но оказывается, что и в жизни, и в обычной, и в бизнесе, и в политике, где угодно, надо следовать современным информационным трендам, технологическим трендам, и тогда тебе будет счастье.
Белорусские новины. В Беларуси завершается уборка картофеля. Сельскохозяйственные организации Беларуси, по данным на 17 октября, убрали почти 23,5 тысяч гектаров при общей площади посевов в 25 тысяч.
У нас на связи Тамара Григорьевна Вятская, журналист, наш друг и сябр, подруга и сябровка. Мы сейчас у нее все разузнаем, как у них там в Беларуси дела идут, в том числе картофельные и не только картофельные.
Как бы не было смешно, но на самом деле картошка, она по всем параметрам основной продукт питания. Как бы там ни было, как бы нам не рекомендовали гречку бесконечно есть. Угу. По картошке, что могу сказать? Вот у меня, ну, там большой товарищ, министр сельского хозяйства наш, Иван Иванович Крупко. Так вот, я ему как-то позвонила на днях буквально. Говорю, ну, как-то у нас картошка, Иван Иванович, в этом году. А он мне говорит, что все нормально. Урожайность, слава богу. Вот, Владимир Константинович, угу. Вот те люди, которые понимают, это очень хороший урожай, 300 центнеров с гектара.
Ну да, хороший, 300. конечно, хороший.
300. Вот стабилизационный фонд в стране уже заложили, то угу. есть нам ничего не страшно. Угу. По картошке, ну вот как бы, ну, честно вам скажу, подгребают последние... какие-то поля. Вот я в выходные угу. ездила в свою Дукору, в свою деревню, и там идут эти огромные фуры, груженные картофелем, ага. сверху по дорогам. То есть, ну, подгребают. Про картошку еще вам... Знаете, что с удивлением для себя обнаружила? Что картошка – это такой действительно стратегический овощ. Почему? Потому что он идет в питание человеку, он идет на корм скоту, и угу. он идет еще на технические нужды.
Ох, знаем мы эти технические нужды. Ох, знаем мы эти технические нужды. Ох, знаем. Так, хорошо. И с этим порядок будет, да? И с этим будет порядок.
И с этим порядок, слава богу. У нас, на всякий случай еще вам уточню, что у нас в стране уращивается 3 основных сорта картофеля, угу. но их на сегодня вот наши белорусские ученые, картофелеводы, разработали... Ну, просто даже боюсь говорить, сколько, около 60 всяких разных сортов. Угу. И обещают даже фиолетовую какую-то картошку уже в следующем году пустить ее, ну, вот так, на размножение. То есть в этом году уже она дала ага. какие-то там маточные такие сорта, которые можно пускать. Так вот, про кукурузу хочу сказать.
Так.
Кукуруза в этом году родилась. Слава богу, вы знаете, вот она, благодаря вот теплому лету, кукуруза дала очень хороший урожай вот самих початков. Мало того, что она пойдет на силос.
На зеленую массу, скоту, как говорили, зеленую массу.
Да, угу. на зеленую массу. Да, так еще и очень хорошие початки, из которых будет зерно, а это зерно его плющат, его тоже на корм скоту. Короче говоря, с кукурузой у нас тоже в этом году, она вымахала выше человеческого роста, угу. с кукурузой тоже все нормалек. А где вы меня застали, чего вы меня не спрашиваете?
В троллейбусе. Неужели в троллейбусе опять? Нет.
Нет. В этот раз в лесу.
Да вы что?
Потому что, да, потому что вот смешно сказать, но я в лес иногда просто ухожу, уезжаю. Так вот в лесу, Владимир Константинович, не знаю, что у вас там есть вокруг Москвы, а я сегодня набрала и лисичек, и опят,
о, как.
И каких-то там, да, каких-то рядовок вот таких вот сереньких. Ага.
Ну, я знаю, такие, да, нормальные грибочки, да, вполне.
В лесу народу больше, чем грибов, как говорится. Но на каждого грибника свои грибы остаются, так что я свою грибную икру я сделаю. А, и еще хочу, вот, про грибы очень хотела вам рассказать. Знаете ли вы такой гриб веселка?
Ах, нет.
Веселка – это вообще непонятно что. Он растет яйцами,
а
из
что?
Яиц выстреливает какая-то штука такая непонятная.
Да вы что?
Но в чем ценность этой веселки? Она, во-первых, редкая, а во-вторых, вот эти яйца, они большие, они такие, как гусиные. Угу. И это яйцо, если настоять на алкоголе, ну, на водке хорошо, угу. на чистой, не на спирту, угу. или на масле на хорошем, то это совершенно потрясающее лекарство. Ну, короче говоря, у меня вся семья сейчас... лечит желудки очень успешно, лечит все порезы, маслом на веселке смазывают. Я просто в этом году подсела на эту веселку, я ее нашла, я за ней целенаправленно по 7 километров иду угу. и нахожу, и собираю, и настаиваю. Это удивительный гриб. Я вам скажу, что вообще он правда. Ученые...
Тамара Григорьевна, дорогая вы моя, да если все наши радиослушатели будут в день проходить по 7 километров, а, и, значит, туда-сюда, они без веселки будут бодренькие, здоровенькие и так далее. Они сидеть на известном месте будут сидеть все как пришитые в городах наших этих, в общем, не самых замечательных по экологии, то, конечно, конечно. Ну и веселка помогает, думаю, отчасти.
И я вам еще чуть-чуть расскажу про театр у нас.
Ой, расскажите.
Несмотря ни на что... Продолжается сезон премьер в Большом театре нашем. У нас премьеры и опер, и балетов. У нас совершенно вот на днях первый раз показали обновленный балет «Щелкунчик». Это правда что-то, ну вот волшебное. Ну, «Щелкунчик» сам по себе прекрасный.
Ну да, он
балет.
Волшебный сам по себе, но, конечно.
Да. Да, а Валентин Елизарьев, его сейчас он его как-то настолько осовременил, не по костюмам. Костюмы там потрясающие, классические, вальс цветов обычный, классический, то есть. Но как он это все сделал, вот правда. Опять же, как всегда, приглашаю в наш большой театр.
Ох, я люблю ваш театр, люблю ваш театр.
И Пер Гюнта у нас поставили, и песню там поют, хотя это балет. Ну, короче говоря, наш большой живет, процветает, и театр, поверьте мне, полон каждый день. Я что-то вот
ой,
две недели
хорошо.
Чуть ли не каждый
ой,
день
да ходила. Ходите, ходите. И... Это все веселка да. виновата. Веселки, веселки накужились и в театр, да, я так и понял, да.
Ну, да.
Ну что, Тамара Григорьевна, как это обычно, правда. Спасибо вам большое. Традиционный вопрос, Тамара Григорьевна, где я вас застал, прозвучал в середине, а не в начале, но прозвучал все-таки. Я думаю, застану я вас всегда, самое главное, хочу, по крайней мере, на это надеяться, застану я всегда, вот, прежде всего, в добром здравии, в прекрасном расположении духа, и вы нам еще много чего расскажете про вашу прекрасную Беларусь.
Белорусские новины. В Беларуси может исчезнуть список запрещенных для женщин профессий. На данный момент в этот список входят 182 профессии, сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Мы прежде всего работаем с сокращением вредных и опасных условий труда. Скорее всего, в ближайшее время придем к тому, что этот перечень будет отменен, считает министр.
Эту новость мы попросили прокомментировать Анастасию Николаевну Телишеву, главного редактора «Минской газеты «Антенна».
Да, действительно, этот список может быть изменен, доступных для женщины, любой нашей женщины специальностей, но будет все изучаться, и женщину будут допускать именно к этой специальности, только если это никак на нее физически, безусловно, не повлияет. Если вы читали этот список специальностей, недоступных для женщины на данный момент, в основном там специальности связаны с физическим, с большими физическими усилиями. Ну и согласитесь, в большинстве своем женщина все-таки не способна делать какие-то вещи,
те, ну да, способен, ну конечно,
делать мужчина в да. силу физиологии. Как бы мы ни хотели стоять по всем пунктам на одной ступеньке с мужчинами, есть такой
Господи,
фактический
как
момент,
хорошо, что вы это говорите. Ой, как вы хорошо, это, что вы это говорите. Ой. А то ведь сейчас эти некоторые в запале уже везде хотят. Уже если...
Ну, я считаю, что это нелепо, ведь
и
есть
нелепо, да.
то, что дано Богом, судьбой, не знаю, жизнью, биологией, физиологией. Ну и мужчина все-таки в основном весит, там, допустим, 80 кило и выше.
Вы знаете, мне очень понравилось, там будет снято ограничение на то, что женщина может, в принципе, быть водителем-дальнобойщиком. Но есть нюанс.
Да, 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 это я
что
тоже читала.
Что она эту момент. Шину, эту кольцо, она не поменяет, и что делает тогда? Видимо, нужен мужик, который вместе с ней будет ездить.
Да,
так он
есть...
будет спать на да, заднем сиденье. Нюанс. А если колеса менять, он вылезает, мужик разминается, говорит, где тут колесо? И раз, колесо меняет, и женщина дальше понеслась по дорогам Беларуси и Европы. Да. Так.
Но есть там несколько любопытных специальностей, ну вот я этот список изучила до так. общения с вами.
Ну не говорите, что вы бросите быть главным редактором прекрасного издания. Вы чего?
Нет, я буду выполнять пока свои функции, меня пока не тянет в узкие специальности, так. недоступные места.
Так.
Меня пока не тянет. Ну, кто его знает, конечно. Может, да. потянет водолаза.
Кстати, да, водолаза и верхолаза. А, серьезно, да? Ну-ка, расскажите.
Да, 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 да. Одна из этих специальностей — водолаз. Но, если честно, я не знаю, там, как водолазничи не воздействуют именно на женщину и не воздействуют на мужчину. Ну, вообще, на самом деле, все зависит от человека, согласитесь. Если женщина чувствует себя способным быть водолазом или стать специалистом МЧС, МЧСником, спасать людей, потому что там специальности — это спасатель МЧС. Вот, служащим. И, ну, если женщина себя чувствует способной, женщины тоже всякие бывают, согласитесь.
Ну, это правда.
Ну, и всяких физических способностей. Есть женщины, те, кто сильнее мужчины физически, согласитесь, тоже бывает такое бывает.
Такое, да.
И если женщина хочет стать спасателем, ну, почему бы женщине не стать спасателем, если она осознает, что физически она может. Ведь, согласитесь, опять же, если ты идешь в спасатели, я думаю, там есть миллион каких-то ГОСТов, нюансов, те, что ты должен...
Ну, ну да, вот тут равенство, вот тут проходишь, вот тут проходишь, тут никаких не может быть уже каких-то поблажек.
Конечно, поблажек. Да, конечно. Да. Ну, потому что, когда ты будешь спасать человека, никто не будет глядеть, что ты женщина
или нет, да.
И... Да, да, и можешь ты спасти или в силу физиологических способностей.
Ну
своих,
да, ты говоришь, не-не-не, этого я не спасу, я не могу, да. Слушайте, вы знаете...
Да, я не могу, извините, я женщина, я сейчас
мужчина подойдет. Слушайте, вы знаете, вы мне напомнили, я же из дальневосточных краев, и у нас была такая ныне покойная, потрясающий человек, встречался я с ней, это женщина-капитан. Капитан дальнего плавания. Анна Ивановна, пилоты есть, да-да-да. Анна Ивановна Щетинина такая. И вы понимаете, вот в ней, чтобы она была женственна, она была прекрасна, до седых волос, все было замечательно и так далее. Но при этом она всегда говорила следующее. Она говорила: я капитан, и это ничего не значит. Женщина это не женщина, это никого не волнует. Я абсолютно вот в этой своей профессии я совершенно спокойно. Я и лошадь, я и баба, и мужик в капитанском деле. А во всем остальном, конечно же, нет. Конечно же, нет.
Конечно.
Вот, вот она проходила все, прям все, как солдат Джейн в знаменитом американском фильме, вот проходила все вот эти ступени, может, не очень приятные иногда и так далее, и так далее. Ну, или там трудные, любые, какие угодно. Но она была реально равна профессионально. Это очень важный момент.
Ну, тут я вообще не говорю, эта тема такая очень щепетильная, согласитесь. Я не считаю, что женщина в каких-то моментах вот в знании специальности, в глубине познания ее может быть хуже мужчины, конечно же, нет. Это
вы что, вы так считаете?
Обидно, не обидно такого.
И обидно, считаю, и вам обидно слушать это особо.
Что-что?
Я смеюсь, я рот на замок тогда, рот на замок. Случайно, чтобы вас не обидеть.
Я считаю, что женщины одинаково. Нет, вы меня не обидите. Я думаю, что мы с вами думаем одинаково.
Правильно, правильно, конечно, я шучу.
Да, я думаю, что мужчины и женщины, как вам сказать, свою специальность знают и любят одинаково,
да.
Но, как мы с вами обсуждали до этого, есть физический момент, физиологический. Женщины с мужчинами не одинаковы.
Да.
И да, если честно, я хочу, чтобы мужчина там поднимал тяжелое, я не буду поднимать тяжелое.
Правильно.
Или там запускал меня до себя. Не потому,
куда-нибудь, что, в темный подъезд. Меня... В темный подъезд, например, да?
Да, чтобы меня там не съел медведь или не стукнули по голове, а из уважения и, ну, из любви к женщинам.
Вот, правильно.
Вот. Дело вот. Не в слабом поле, а, ну, есть мужчины, есть женщины. Я за то, чтобы мужчины были мужчинами, а женщины...
А в политике, вот правильно, а в политике? А в политике? Вот у вас, вот у вас сейчас в политике интересные там... Девушки тоже сейчас очень так активно, ну, там получилось так, это, в общем, конечно, такая политическая необходимость, но они как-то быстро освоились, и смотрю, там ультиматумы ставят, все уже, ничего, все в порядке. Или это тоже не женское, это...
Почему? Это не связано никак с физическими особенностями и физиологическими.
Вот именно.
Политика женское дело, и мы знаем массу женщин-политиков и в этом веке, и в том, и, извините, и 5 веков назад...
Да,
были великие,
кстати,
женщины,
да,
и 10 веков назад, и княгини великие, кто вели за собой людей, и кто что-то делал, и создавал,
и императрицы
улучшал,
были, да.
И политически, безусловно, и это великие были женщины, великие люди, это не важно, кто они были по полу, мужчина или
вот
женщина,
это вот, это были вот, это, люди. Вот это важно, быть великой, правда, да, и великим, вот это очень важный момент.
Великим своих деяниях, не в своей голове эгоистично, а в своих деяниях, в том, что они
это
делают.
Тонко, это тонко.
Много, особенно в психлечебницах, я думаю, это много, и многие себя считают великими.
Да,
а
да.
Действительно великими, кто делал дела во благо своей земли, во благо своих людей, своей нации,
да,
планеты,
хорошо.
Неважно.
Планеты, нации, хорошо. Анастасия Николаевна, вот на этой тонкой ноте, как вот женщины умеют, вот все вы сказали, все, что хотели, вы сказали, а сделали это тонко и изящно, как это умеют только прекрасные женщины. А еще женщины у нас в программе отвечают за кухню, как это и полагается, между прочим. Обычно это, конечно, Елена Николаевна Еловик, но ее уже подменяла Кандаурова Инна Евгеньевна, ее подруга и главный редактор газеты «Новины Стародорожчины». И в этот раз она тоже будет стрепухой и хозяйкой на нашей общей кухне.
Худкая лишка.
Я охотно занимаю место стрепухи, потому что подруга подругу всегда и на кухне выручит.
Вот. Что у нас сегодня, Инна Евгеньевна, какой вы приготовили
Давайте
нам
сделаем.
Сюрприз?
Самое что ни на есть. Простые блюда. Это картошечка по-белорусски. Она очень простенькая, но она замечательно вкусная. И мы к ней приготовим традиционный белорусский салат из сухих грибов, который готовили еще наши белорусские прабабушки. Это традиционное блюдо постного стола. Оно не менее актуально и сегодня. И в хороших ресторанах его тоже можно попробовать. Я считаю, что это вкусное, это настоящее белорусское. Это не современная какая-то форма, а это аутентика.
Вот и хорошо. Вы знаете, я вам скажу точно, мы в своей программе, я специально заготовил новость о том, как там идет на белорусщине уборка картошки. Так что у нас с вами картофельная тема, что всегда хорошо, она как такой, как внутренний стержень будет программу пронизывать. Это всегда мне очень нравится. Это такая олдскульная, старинная журналистика, когда ненавязчиво, но тема прослеживается. Сразу же большой урожай картошки в стране. Знаете, ну надо тогда и блюда делать из картошки. Если страна собирается, это, кстати, впереди, открывать атомную электростанцию, и будет избыток энергии, это означает, что надо электромобилями заниматься, и Беларусь, кстати, этим занимается, и в одной из программ мы обязательно про это тоже поговорим. Ну, про атомные дела мы, может быть, потом, или, может быть, так пока кратко, а вот про картошку давайте прям вот обстоятельнейшим образом.
У нас всего в достатке, у нас есть самые разные, очень вкусные продукты, и конкурентоспособные на мировом рынке, но я вот живу в маленьком районе Беларуси, да, и тут вот это очарование национальной кухни, оно замечательно чувствуется. Тут в каждом доме теперь готовят свежевыкопанную картошку.
Ой,
в самых разных видах. Это бабка, это драники, это бульбяники так называемые. Это фирменный белорусский картофель под названием «Камаки». Но мы сегодня сделаем картошечку с салом, который пусть не боятся вегетарианцы, пусть не боится, пусть сало никто. Это прекрасный, полезнейший продукт. Просто хорошее надо выбирать, грамотно.
Значит, хорошо.
Картошечку очищаем ровненько. И каждый клубень режем поперек на толстенькие кружочки. Ну, толщиной эдак примерно, может быть, сантиметр, да? То есть средний клубень у нас пойдет на 4-5 кружочков, да, нарежется.
Так.
Затем на смазанный любым жиром, растительным или животным противень, мы выкладываем данную картошечку. Мы ее солим, мы ее приперчиваем немножечко. И затем тоненький ломтик свежего сала нанизываем на зубочисточку в форме паруса и втыкаем в пластиночку картошечки и запекаем ее в духовке. Это звучит настолько просто, что, может быть, кто-то скажет, а стоит ли делиться таким рецептом. Но поверьте мне, что это блюдо особенного вкуса. В моей семье оно одно из праздничных. Да, значит, вот эта тоненькая пластинка сала, когда она тает, она создает сверху картофелинки, золотистую корочку. Внутри она будет очень нежная, рыхлая, вкусная. Готовится элементарно, улетает со стола в 3 секунды.
Прекрасно.
Я очень советую подать к ней салат из сухих грибов. Годятся грибы благородные. Сушеные грибы, боровички, ну, подосиновик тоже, вот, например, сойди. То есть это должен быть хороший, ароматный гриб. Ну, ни в коем случае не простенький. Затем эти грибочки надо замочить на несколько часов. Очень тщательно промыть, чтобы песчинка не попалась. Затем их надо сварить. И затем их нарезать нужно длинной такой лапшичкой, эдакой вот корейской такой лапшичкой.
Ага.
И данные вареные грибочки следует заправить пахучим, нерафинированным растительным маслом и большим количеством сырого, нарезанного полукольцами лука. Прямо вот обильно заправить, чтобы пополам было грибочков и лука. И это все. Приправ никаких не надобно, дополнений никаких не надо.
Как интересно,
и вот
да.
И вот с этой картошечкой.
Минимализм вот такой, минимализм. Грибной. Вот с этими парусничками все это и...
Да, и вот с этими парусничками, будучи красиво подано, поверьте, это очень вкусно, и это настоящий вкус белорусского деревенского стола.
Спасибо вам, Инна Евгеньевна, за простой, но прекрасный рецепт. Смачно есть, и как вы обычно нас тренируете, говорите, нам нравится такая формулировка. А радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва» прощается с вами вместе с его ведущим Владимиром Мамонтовым. До следующих встреч!